Мир вам, братья и сестры! Христос воскрес! Слава воскресшему Христу! Мы эти дни, дорогие братья и сестры, часто говорим, вспоминаем о вот этих событиях, которые произошли много лет назад. И о торжественном входе Господа в Иерусалим, и о всех событиях, которые после этого последовали, и события в храме, и последняя его вечеря со своими учениками, тайная вечеря, предательство, затем арест, издевательство, глумление, которое проходили над Иисусом Христом, а затем и казнь, мученическая, страшная смерть, которая постигла Господа за грехи наши. Ну и, конечно же, чудесное воскресение Его в наше оправдание. А сегодня, дорогие братья и сестры, мы поговорим о том, а что нас ожидает после смерти. В первой книге Царств Давид сказал такие слова. «Один только шаг между мною и смертью». Сказано было философом каким-то, что вся наша жизнь есть приготовление к смерти. И псалмопевец говорит, 88-й псалом, 49-й стих. «Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?» Наше время, дорогие братья и сестры, считается веком свободомыслия, ну или, по крайней мере, в большинстве странах мира. Люди стремятся изменить мир и управляющие им законы и посредством знаний, науки, изобретений, открытий. Но что бы они ни делали, конечный результат остается прежним. В Писании, в послании к евреям сказано, человеком положено однажды умереть. Мы видим смерть и слышим о ней на каждом шагу. И вой кареты скорой помощи, которая мчится по улицам города, и мы понимаем, что она летит спасать чью-то жизнь, возможно, и спасет, возможно, и нет. Мы проходим мимо всевозможных бюро ритуальных услуг, мимо кладбищ, информации множество к нам поступает, когда люди гибнут. Вот последнее событие, землетрясение в Турции, когда очень-очень много людей погибло. Наконец, война, которая, к сожалению, происходит в соседнем с нами государстве. Мы видим и слышим о смерти постоянно. Никто из нас не знает, когда этот момент наступит, но все мы знаем, что он обязательно наступит. Один человек очень хорошо это выразил. Я не знаю, кто это, но он очень хорошо описал это. Я процитирую его слова. «Наша жизнь висит на тонких ниточках. Могила зияет над нашими ногами на каждом шагу нашего жизненного пути. Смерть – враг всего мира. Цари должны склонить свою голову перед ней. Ученые, врачи стараются отогнать это чудовище от людей. Но лукавая повелительница ужаса упорно проскальзывает мимо стражи и покрывает даже могущественных правителей своим темным плащом». Несмотря на то, что медицина ведет против нее постоянную борьбу, она в конце концов, к сожалению, выходит победительницей. Но благодаря вот этой давнишней борьбе мы теперь можем пользоваться несколькими годами лишней жизни. И, но смерть все равно еще стоит в конце нашего жизненного пути, и продолжительность жизни человека все же не превышает библейский срок. Читаем Псалом 89, 10 стих. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора из них – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». И болезни сердца и подкашивают людей, и болезни крови, и онкология, и, в конце концов, тот же ковид, который как будто бы мы победили, все требует своей ежегодной дани. Конечно, медицинские исследования, научно-технический прогресс, конечно, не остановить. И разработаны всевозможные вакцины, прививки. И как бы ни были оптимистичные статистические сведения о продолжительности жизни, ну, по крайней мере, я вот вчера читал, по нашей стране средняя продолжительность жизни среди женщин 78 лет, а среди мужчин 64. Если сложить и разделить, то средняя продолжительность жизни получается на оба пола 71 год. Так вот, и неизбежный факт все-таки остается неизбежным. Даже если взять, дорогие братья и сестры, начало прошлого века, всего лишь каких-нибудь 100-120 лет назад, это начало прошлого века, средняя продолжительность жизни в тогдашней бывшей Российской империи составляла 35-40 лет, не более. С того мгновения, когда рождается человек, начинается борьба. Родители, мамы, папы, бабушки, дедушки заботятся о своем дитя, следят за его одеждой, следят за тем, как он питается, за окружающей средой также следят. Но пройдет немного времени, и уже появятся первые признаки слабости. И зубной врач установит, к сожалению, что в зубах уже появился кариес, его надо лечить. Пройдет еще 5-10, ну, у всех по-разному. И уже для ослабевающего зрения нужны уже и очки одевать, и кожа уже не такая упругая, и плечи сгибаются. Но все это, не замечая этого, мы станем уже ближе к смерти. И вдруг мы убеждаемся, что вся наша жизнь была долгой и нескончаемой борьбой со смертью. Мы увидим, что мы вели состязание, единственным выигрышем, в котором может быть надежда на несколько лишних лет. И как бы мы ни старались победить нашего противника, в конце концов мы знаем, что он победит. Но когда пришел Иисус Христос, он нам дал новый подход к смерти. Человек всегда смотрел на нее, как на своего врага. Но Христос сказал, что он победил смерть и отнял у нее жало. Конечно же, Иисус Христос считался с действительностью и побуждал приготовляться к смерти, которая неизбежна. Он сказал, мы читаем Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих, «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить гиене». Слово Божие указывает, что в действительности есть две смерти. Одна физическая, а вторая вечная. И Иисус Христос предостерегал нас, что нам надо бояться второй. Вечной смерти гораздо больше, чем первой, физической. Он описывает род второй смерти как ад, который представляет собой вечное отдаление от Бога. Он указывает, что смерть тела – это ничто по сравнению с сознательной и вечной погибелью души. Писание учит, что душа бессмертна, душа вечна, будет жить вечно. Другими словами, наше подлинное «я», та часть нашего существа, которая мыслит, чувствует, мечтает, надеется, то есть наше собственное «я», наша личность, она никогда не умрет. Библия учит, что наша душа будет жить вечно, либо в раю, либо в аду. Если мы не христиане, если мы не возрождены, то наша душа пойдет в место, которое Христос называет адом, где она будет ожидать суда Божьего. Писание также учит, что мы можем спастись или погибнуть, но что наша душа и личность будут сознательно и вечно существовать. Есть конфессии христианские, ну, например, в православии утверждают, что после смерти есть еще возможность спасения, что Бог даст такую возможность. В Слове Божьем нет даже намека на это, потому что Библия и конкретно апостол Павел вновь предостерегает нас и говорит нам, что вот теперь время благоприятное, вот теперь время спасения. Я прочту, дорогие братья и сестры, несколько мест из Священного Писания, которые подтверждают это. Евангелие от Матфея, 13 глава, 41-42 стих. «Пошлет Сын человеческих ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Книга Откровений, 14 глава, 10-11 стих. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющаяся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». И здесь же книга Откровений, 20 глава, 14-15 стих. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Здесь мы видим совершенно ясное и точное поучение Иисуса Христа об аде. И в самом деле Иисус Христос говорил об этом и пояснял примерами, и предостерегал людей, многократно предостерегал о безумии вести здесь, на земле, греховную и лицемерную жизнь. Нет, конечно, сомнения в том, что порочные люди испытывают до некоторой степени адские муки уже здесь, на земле. И Библия говорит: «Испытайте наказание за грех ваш, которое постигнет вас». И в послании Галатам, 6 глава, 8 стих сказано: Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. По любви и милости своей Господь предлагает человеку путь спасения. Путь спасения, искупления, надежды и предвкушения небесных благ. Но человек по своей слепоте, неразумению, упрямству, эгоизму и влечению к греховным, сомнительным наслаждениям отказывается от простого Божьего пути избегнуть мук вечного проклятия. Бог, как один из самых величайших лекарей во Вселенной, предписывает средства от всех болезней человеческого рода. И это средство, это, если можно так сказать, это микстура, это наша личная вера и наше обязательство перед Иисусом Христом. Но если люди добровольно отказываются от лекарства, то должны нести и последствия. И мы не можем обвинять в этом Бога. Разве Бог виноват в том, что люди отвергают Его лекарства? Странно, конечно, но люди готовятся ко всему. Ко всему, кроме смерти. Мы подготовляемся к жизни образованием, мы готовимся к браку, мы даже готовимся к старости. Но мы готовимся ко всему, кроме той минуты, когда нам надо будет умереть. А Библия говорит, что нам положено один раз умереть. Конечно же, смерть является, это есть такое явление, которое кажется неестественно каждому человеку в отношении, в применении к себе. Но совершенно естественным, если оно касается других. Смерть равняет всех людей. Она лишает богача его богатства, а нищего лишает его лохмотьев. Она прекращает алчность, охлаждает страсти. Все хотели бы не думать о ней, но тем не менее всем придется столкнуться с ней. И ученому, и крестьянину, и руководителю государства, и простому человеку, и глупцу, и философу. Смерть не признает ни возраста, ни образования, ни национальности, ни классовой принадлежности. Ее боятся все люди. Легко, конечно, думать о других, которые встречаются со смертью, но трудно самим помнить о том, что нам тоже придется пережить эту встречу. И когда это произойдет, это просто вопрос времени. Все другие встречи в жизни могут не приниматься даже внимания. На них можно даже и не пойти. Но от этой встречи никто не сможет отказаться. На нее никто не сможет не пойти. Она бывает только раз в жизни, и она должна состояться. Священное Писание предостерегает прежде всего нас от второй смерти, являющейся вечной разлукой с Богом. Наряду с тем, что Библия пророчит ад грешнику, она пророчит и она обещает рай праведным. Конечно, понятие о рае гораздо легче воспринимается нам, чем понятие об аде. Но в Писании говорится и о том, и о другом. И было бы совершенно правильно думать, размышлять и о рае, и об аде. Все наши горести, дорогие братья и сестры, все наши переживания, все наши трудности, которые нам сейчас кажутся в жизни, становятся такими мелочными, когда мы начинаем задумываться о своем будущем. Конечно, христианину до известной степени открывается рай уже здесь, на земле. Как я люблю говорить, что христианин уже по определению оптимист. То есть он верит в свое счастливое будущее. И христианин обладает душевным спокойствием. Он находится и живет в мире со своей совестью, в мире с Богом. И среди всех трудностей, тревог и затруднений христианин может радоваться. То есть он может идти по жизни легко. Многие люди спрашивают, где находится рай. Я могу однозначно сказать, что в Священном Писании не говорится, где находится рай. Библия учит, что это будет страна места прекрасным. И рай описывается в Библии как Дом Божий, град, лучшая страна, наследие и слава. Я задавал себе вопрос раньше, и слышу иногда тоже такие вопросы. Узнаем ли мы друг друга потом в раю, когда встретимся в раю, и пройдем мимо, не узнавая друг друга. Но Библия совершенно точно указывает, Библия приводит очень много мест, что наступит момент великой встречи с теми, кто ушел раньше нас. То есть мы обязательно встретимся. Меня также очень интересовал вопрос, вот я читал литературу много и к братьям обращался. Меня очень волновал этот вопрос, а будут ли спасены несовершеннолетние дети? И Библия четко и твердо отвечает – да. Писание указывает, что Господь не вменяет несовершеннолетним вину их грехи, пока они не достигнут того возраста, когда могут сами нести ответственность. Имеется множество указаний, что искупление покрывает их грехи до тех пор, пока они не достигнут возраста, когда уже станут ответственными за свои правильные и за свои скверные поступки. Библия также указывает, что рай будет местом всеобщего понимания и познания вещей, которым мы сейчас, дорогие братья и сестры, не можем научиться, живя на этой земле. Я люблю пример приводить по этому поводу про великого ученого английского Исаака Ньютона. Он был физиком, ученым, физиком, математиком. Кстати, был очень верующий человек. Так вот он на вот это познание новых истин говорил следующее человеку, который восхвалял его мудрость. Так он ему говорил следующее. «Я как мальчик, который гуляет на берегу моря. Там камушек подберу, там ракушку подберу. Но великий океан истины все еще расстилается предо мной». Поэтому, дорогие братья и сестры, великий океан истины еще расстилается перед нами. Многие спрашивают, что мы будем делать в раю? Гулять, веселиться, сидеть, бездельничать, наслаждаться тамошней жизнью. Ну, могу сказать, что нет, не совсем так. Библия указывает на то, что мы будем долго, очень долго служить Богу. Мы употребим очень много времени на то, чтобы славить и восхвалять Его. В книге Откровений, 22 глава, 3 стих, по этому поводу сказано: «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». То есть это будет время радости, служения и восхваления Господу. Еще один вопрос, который многих волнует, особенно неверующих людей. Меня раньше тоже он волновал. Как могут ожить похороненные тела, давно похороненные тела в землю, или кремированные тела? Ну, на это можно сказать следующее, что природа, созданная Богом, что в природе, созданной Богом, нам известно, что никакие химические вещества не исчезают в пространстве. Бог, который сперва сотворил тело, может вновь соединить все его химические составные части и элементы. И тело живет, чтобы соединиться с душой. Но новое тело наше будет таким же преображенным, как тело Иисуса Христа. И нам не будут больше известны ни слезы, ни головные боли, ни зубные боли, вообще никакие боли, ни страдания, ни болезни, ни смерть. Вот, дорогие братья и сестры, картина двух вечных миров, которые пребывают в пространстве. Каждый сын Адама, каждая дочь Адама будут находиться в одном или в другом из этих миров. Великая тайна окружает эти оба мира, но в Библии достаточно указаний, проливающих свет на то, что один мир будет миром слез, печали, страданий, а другой мир – миром радости, света и славы. Аминь.